Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы начали разговор о духовном становлении человека и начали разбор с раннего детства, с первого детства. И сегодня мы продолжим наш разговор. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вначале хотелось бы немножко напомнить, что мы с вами решили обсудить тему, связанную с духовным становлением человека. И этот путь проходит каждый, только не только ребенок, но и любой взрослый, который приходит в церковь, в храм. И мы с вами разобрали, каковы особенности, каким путем могут идти вот это самое становление, развитие детей до 7 лет. И хотелось бы, чтобы, может быть, вы сейчас напомнили нашим радиослушателям, какие духовные плоды могут быть получены у детей дошкольников.
Мы говорили о тех особенностях, которые присущи детям в их первом детстве, дошкольников. И говорили о том, что в душу западает некий, можно сказать, кристаллизованный такой духовный опыт в виде каких-то ярких образов, воспоминаний, теплых каких-то переживаний, которые отпечатлеваются, ну, на очень долгое время. Ведь мы знаем психологические концепции, которые свидетельствуют о каком-то неблагоприятном опыте, который распространяется на всю жизнь, и как бы человек вынужден решать эти вопросы уже впоследствии, так называемые комплексы, да? А ведь существует и положительный опыт, про который мы просто не говорим, но каждый, обратившись к своему детству, может найти вот эти живительные источники его духовного восстания. Он может обратиться к ним, снова обнадежиться, увериться, обрадоваться, ну и так далее. Если же некоторые не находят таких опытов и свидетельств в детстве, то причиной тому служит только лишь то, что они их забыли. Нужно нам, как, опять-таки, с неблагоприятным опытом, психоаналитик как-то направляется на вот этот опыт вместе со своим пациентом, пытается что-то там раскопать, как говорится. Так и нам в духовной жизни, если мы забыли вот этот драгоценный опыт детства, положительный, нам нужно его найти, потому что он все равно есть, это несомненно. Вот этот кристаллизованный опыт открытия, ну, какой-то частью души, которой больше одарен этот человек, может быть, поразила какая-то мысль, поразила какой-то факт, какая-то встреча, переживание и так далее, то, что случилось в детстве, оно, конечно, переходит в дальнейшую жизнь человека и уже предначинает следующий этап его становления.
Хотелось бы, чтобы вы немножко уточнили. Вот вы привели пример, что психоаналитики выискивают что-то негативное, то, что было в жизни человека, да? А наша задача – обращать внимание на положительный опыт. Это вообще необходимо в жизни любого человека, чтобы мы не рассматривали, ну, то есть обращать свой взор, а что положительного было в моем? Или все-таки как бы мы должны и на негатив обращать внимание? Почему такой вопрос возник? Потому что иногда бывает, что человек зацикливается, например, только на плохом. Ну, например, не всегда в отношениях с родителями все было хорошо, к примеру. И вот человек, уже будучи взрослым, он это помнит. Мама вот так вот относилась, или вот папа вот так вот относился. Это мы, конечно, отходим от нашей темы, но хотелось бы разобрать. Мне кажется, это важно именно для духовного становления человека. Насколько полезно, что ли, или не полезно вот это как раз наше обращение или к положительному, или к отрицательному опыту?
Если приступать к этой теме более подробно, то мы ведь являемся деятелями, ну, в какой-то микроистории. Мы проходим какой-то путь и живем годы, десятилетия, и человек волей-неволей, он строит свою личную историю. Это история биографии. И Конечно же, то, что отмечается вехами этой биографии, оно зависит от того, на что взглянул человек и где он поставил вот эту вешку, да, что вот это важно. И вот в этой связи очень важно, чтобы он не пропускал вот этих вот важных, они могут быть тихими событиями, но они могут быть жизнеопределяющими событиями. Вот это важный момент, потому что мы часто обращаем внимание на какие-то острые события, какие-то, или которые оценены высоко обществом, но не всегда именно они решают очень важные моменты нашей духовной и нашей личной жизни. Поэтому хотелось бы, вот, чтобы человек взглядывал в старь почаще, это формирует в нем, ну, какое-то биографическое сознание, что вот кто я такой. Mm-hmm. А это, в свою очередь, образует в нем какую-то, ну, новую перспективную линию. Куда я иду? Что мне надо делать? К чему я призван? Почему я забыл, что у меня вот там когда-то что-то вот в этой сфере, с этим человеком там, ну, что-то вот такое важное происходило. Почему я забыл? Человек сам удивляется. Или я чем-то интересовался, я был такой-то, какой-то там. И вот он, обращаясь в старь, находит, можно сказать, некий ключ к тому, чтобы действовать уже в современности и строить свое будущее. Так вот, в этом возрасте, который мы отмечаем, именно, как я сказал, содержатся некоторые такие плодоносные источники, которые мы должны преподать. Потому что это какой-то, как мы в прошлый раз говорили, некоторый прообраз райского состояния, который испытывает человек. Так он же к нему и должен иногда приходить.
Угу.
Особенно, если речь идет о каких-то событиях праздничных, каких-то светлых переживаниях, которыми изобилует наша церковная жизнь.
Ну, вот мы с вами вспомнили о дошкольниках, о первом детстве, а сейчас хотелось бы посмотреть, вот если перейти на следующий возрастной этап, младшие школьники, второе детство, то мы в прошлый раз с вами разбирали вот эти вот уровни, то есть уровень практический, уровень обрядов, уровень знаний, уровень угу. мистики. Вот что касается второго детства, что наиболее ярко проявляется, и опять же, что могут делать взрослые, родители, или, например, крестные, или просто какие-то наставники, воспитатели, например, в воскресной школе, для того, чтобы помочь в духовном становлении детям именно этого возраста?
В данном возрасте, во втором детстве, где-то с 7 до 10-11 лет, то есть то время, когда ребенок учится в начальной школе, он, во-первых, вырастает в своем как бы умственном таком развитии. Причем это происходит скачкообразно, и ум становится, можно сказать, ведущей такой душевной силой, которая руководит его жизнью. И вообще ребенок в этом возрасте, он поворачивается лицом к миру. То есть если можно сказать, что в первом детстве ребенок был как художник, который свободно рисовал то, что ему придет в его мире фантазии, каких-то мечтаний и прочего, то здесь он поворачивается лицом к миру и пристально начинает всматриваться в социальную действительность, которая его окружает. Поэтому тот автор, к которому мы часто обращаемся, протоиерей Василий Зиньковский, этот возраст называет героическим возрастом. То есть он заимствует героев, которые ему кажутся, ну, выдающимися, чей путь можно принять за эталон, кому можно подражать. И ребенок начинает вот в этом смысле пить эту социальную действительность, которая его окружает. И в этой связи первой задачей, которую можно поставить в плане его духовного развития, является становление умственных понятий о вере, о церкви, о спасении. То есть ребенок начинает о добре и зле, начинает тщательно, ну как некий даже, можно сказать, законник, сравнивать достоинства тех или иных поступков, какие-то осмыслять принципы, по которым следует поступать или наоборот следует отклонять что-то. Начинает давать оценку многому всему происходящему, но пока эта оценка, она является просто такой вот умственной. И часто взрослые сердятся на это, что почему, на какой ты имеешь право вот так говорить, ты пробовал это делать, ты жил так. Но ребенок, нужно не забывать, делает это чисто интеллектуально. И еще одной сферой, где ребенок начинает совершенствоваться, является сфера такого практического разума. Он начинает прибегать к практике. Ему обязательно что-то надо делать. Он признает только практические дела. Он растет в своих интересах, увлечениях. И поэтому ребенку требуется уже не то, что мы часто ему предлагаем, ну как бы такие, можно сказать, как бы обобщенно скажем так, игрушки и сказки, да? Mm-hmm. А ему требуются уже такие полувзрослые дела, которые можно принять за, ну, уже даже за какую-то взрослую жизнь. И вот в этом разрезе именно школа и воскресная, и общеобразовательная, они, к сожалению, не преподносят никакого материала для становления ребенка. Ну а воскресная школа, она, к сожалению, все еще остается такой словесной, но не практической школой. И это большое упущение. Поэтому в последнее время стало здесь кое-что меняться. Вышли новые документы, в которых рекомендовано именно воскресной школе прибегать к практическому благочестию. То есть нужны дела, нужны впечатления, нужны опыты. И здесь мы вспоминаем, что некоторые образовательные традиции, они содержат вот этот упор на опыт. Ну, в частности, это, например, традиция построения трудовой школы, которая сложилась и в Германии, и у нас имеются такие опыты. Ну, известное имя Макаренко, угу. Антона Семеновича, да? Вот, Шацкого, Блонского и так далее. И также это школа, которая образовывалась в первой половине 20 века в США. Это Джон Дьюи. Это школа прагматизма. К сожалению, она, может быть, не дает вот такого универсализма образования, но вот этот положительный момент, именно опора на опыт ребенка, там очень в сильной степени содержится. Поэтому вот этот опыт, как это не кажется ограничено, но он просто необходим. Поэтому успех имеет, ну, скажем, такие находки в церковной жизни встречаются, что ребенка начинают привлекать к тому, чтобы он изучал богослужение, чтобы он участвовал в помощи в осуществлении богослужебной практики. То есть это, например, он становится алтарником, чтецом, может быть, и так далее. Это, ну, очень его увлекает, но нужно не забывать, что если мы сочтем это единственным, как бы, моментом его духовного становления, то через время мы столкнемся опять-таки с трудностями. Угу. Следующего этапа уже его духовной жизни и личностного становления. Поэтому вот обращаем внимание, наверное, на вот эти моменты, которые, ну, которые требуют и от взрослых определенного вот уровня образованности в церковных вопросах, чтение каких-то интересных и глубоких книг по той или иной тематике и посвящение этому практического вот большого такого времени, чтобы помогать ребенку что-то осваивать. Ребенок может захотеть и что-либо, и мы должны откликнуться. Действительно, не только алтарничать и не только следить за свечами могут дети на богослужении, а они могут заниматься многими разными другими еще вопросами, которые связаны как-то с религиозной и церковной жизнью.
Ну, приведите примеры, потому что вот кроме как девочкам, например, прибирать подсвечники, ничего. Но по опыту могу сказать, вот она почистила подсвечники, ну, месяц, два, три, ну, полгода. Ну, потом все. То есть уже чистить подсвечники уже как
да
бы...
Да нет, конечно.
Угу. Да. И хочется, чтобы было что-то, какое-то разнообразие такое, вот именно деятельности, которая так или иначе связана с церковной жизнью.
Угу. Мы здесь не должны забывать, что, как это, например, представляет нам один из педагогов, это Гессен Сергей Иосифович, он предлагает следующее, что Понимаете, в чем особенность именно труда в школе, к примеру, да? В том, что труд не может быть производительным. Он не может дать каких-то плодов, которые мы можем употребить. Он скорее направлен на развитие личности. Поэтому тот труд, который приносит ребенок в ходе вот церковной жизни, он тоже не всегда является вот таким вот добротным, чтобы мы сразу же им воспользовались и куда-то приложили. Угу. Он будет формировать его душу. Поэтому мы, взрослые, должны быть на это готовы, на эту некоторую жертву. Жертву нашего времени, жертву риска, проб и ошибок, что, может быть, у ребенка не получится. Ну и вообще должны быть исполнены такого внимательного и трепетного отношения к его душе. Потому что наши слова вот в этот именно период, они тоже глубоко западают и... Ну, как мы только что это сказали, они сказываются на формировании того, кто герой для этого ребенка. И что такое вообще общество? Как оно живет? Если он столкнется с отрицательным опытом, этот опыт глубоко заляжет в его душе и принесет определенные выводы уже впоследствии. Поэтому это тоже важно. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что этот труд не будет напрямую использован в церковной жизни. Ну, например, ребенок может фотографировать храмы. А куда уже это приложить, к примеру? Ребенок может собирать историю храма, общины, каких-то поездок, каких-то мероприятий, которые угу. произошли. Летопись вести вот этих всех событий. Вот. Конечно же, дети могут быть приобщены к какой-то культурной жизни прихода. То есть они могут помогать. Еще раз говорю, что подчас труд, который мы организуем среди детей, он потребует от взрослых даже больше усилий, чем это они сделали бы сами. Но при этом мы имеем результат в душе самих детей. Поэтому этим следует заниматься тоже. Вот. Ну, то есть они могут что-то находить, предлагать. Пускай это не все будет пригодно для того, чтобы это увидела вся община церковная, и это было употреблено в ходе праздника, но, тем не менее, это будет все в пользу. Здесь, мне кажется, что это дело просто творчества. Да даже просто внешний вид храма, уборка храма. Например, вспомним, что Сергей Александрович Рачинский создал уникальный дендропарк в своей усадьбе с помощью детей. Мы тоже, есть такие примеры и у нас тоже. Храм становится местом, так сказать, какого-то вот удивительных опытов, ну, по выращиванию чего-то там и так далее. То есть это все может быть, может фигурировать вот в нашей жизни. И к этому следует просто прилагать наш труд взрослых.
А вот этот возраст... Это возраст, когда дети могут очень строго относиться. Там же есть еще у нас, вот вы тогда разбирали, что есть у нас уровень мистики, есть уровень знаний каких-то, есть уровень практический такой, обрядовый, да? Относится ли вот именно этот возраст к возрасту, когда очень строго ребенок может и сам следовать, ну, какой-то обрядовости, и этого же требует, ну, скажем так, от родителей. Или нет? Или это более старший возраст?
Нет, безусловно, это этот возраст. Его символическим выражением этого возраста является, как говорит известный православный автор, прохождение через Ветхий Завет. То есть дети становятся как некие законники, которые смотрят тщательно за тем, как окружающие себя ведут, в том числе их родители. И если они подмечают какое-то несоответствие, то они в полном смысле слова этого осуждают, вот, дают прямую оценку, что это такое происходит. Ну, конечно, нужно снисходительно к этому относиться, потому что почему это происходит? Мы уже сказали, что здесь гипертрофированное развитие ума, с одной стороны, а с другой стороны, иссушение сердца. То есть сердце молчит в душе ребенка в этот период, мистика становится уплощенной очень, и вот единственно ум захватывает, ну, все пажити души. Поэтому мы сталкиваемся вот с такими моментами. Ну, конечно, если мы будем все-таки пытаться в сознании ребенка утвердить в качестве даже, ну, хотя бы каких-то аргументов, что верховным принципом является любовь, то он хотя бы будет эту любовь учитывать, ну, через свои разумные какие-то доводы. Хотя бы будет так явно не требовать вот этого вот, того, что он требует. То есть здесь просто задача, наверное, состоит в том, чтобы подпитывать жизнь сердца по возможности для взрослого, чтобы он подпитывал жизнь сердца у ребенка, чтобы, с одной стороны, а с другой стороны, обратил его к какой-то глубокой практической деятельности, которая оказывается возможной. И, может быть, даже на этом этапе вот этот опыт практической деятельности может стать основой будущей профессии. Вспомним, что вот как раз развитие интересов, оно рекомендовано именно вот в этот период. У ребенка многообразный интерес, он начинает расти, познавать, возрастать в этом. Конечно же, это следует учесть.
Очень хорошо, потому что иногда как раз бывает такое, когда вот ребенок себя очень жестко ведет, вот именно как законник, вот должно быть вот так вот. Начинает, родители это вообще никак не принимают, что как это так, он такой и нас еще чему-то учит, и начинаются закладываться какие-то конфликтные такие отношения, которые могут в результате потом привести к тому, что ребенок может просто уйти из храма, а родители так и останутся, ну, в позиции, ну, каких-то таких обиженных взрослых людей, у которых почему-то ребенок вот превысил свои полномочия.
Тут следует помнить, что ребенок, он же ведь еще становящаяся личность. Он не пришел в полноту своих сил. Поэтому мы можем сказать о нем, что он немощен. Ведь мы больному прощаем его какие-то несовершенства, невозможность что-то совершить. Мы говорим, что да, он не может. Так и ребенок, он что-то не может. Вот в данном случае, здесь даже это связано с проявлением жестокости. Вот об этом тоже предупреждает протоиерей Василий Зиньковский, что этот возраст, он наиболее жесток. Опять по причине того, что разум, он никогда не обеспечивает какого-либо милосердия. Он только по уму, так сказать, знает, что не надо бы вот делать то и то. Но всегда найдет возможность, ну, как-то неучтенный какой-то остается фрагмент жизни, где он может эту жестокость проявить, потому что про это не сказано. Поэтому здесь дети, они, ну, даже могут прийти вот к такой жестокости. С другой стороны, они, конечно же, испевая вот этот социальный мир, с одной стороны, это положительный момент, они приближаются к миру, а с другой стороны, в этом заключается и опасность, потому что они слишком слепо начинают следовать тому, чему не должно следовать.
В связи с этим еще такой вопрос возникает относительно вот этого возраста, этого периода. Поскольку вот вы сказали, что происходит становление понятий о добре и зле, должны ли мы, взрослые, знакомить ребенка с последствиями, например, вот если выбираешь добро, то есть что может быть? И если человек выбирает зло, то какие могут быть последствия? То есть это уместно вот в этом возрасте?
В этом возрасте это очень даже уместно, вот, потому что ребенок следует логике, и если это ваши слова будут убедительными, если в них будет здравый смысл, то, конечно, ребенок в данном возрасте ориентирован на конвенциальную норму. То есть норму, которую разделяет большинство людей. То есть если он видит, что вот в основном вот так, то он готов это принять. И сам с удовольствием как бы, ну, соглашается с этим. Но можно сказать, что уязвимое положение. С одной стороны доверие, а с другой стороны наивность.
Еще знаете, вот как-то в последнее время чаще стали звучать такие ситуации, когда ребенок начинает превозноситься над родителями. То есть вот я лучше вас знаю, все. Вы-то вот это не знаете, вот то-то не знаете. То есть это тоже может быть в этом детстве, и если такое дело есть, то какую позицию должны занимать родители или взрослые, которые с этим ребенком взаимодействуют?
Скорее, вот эта позиция, она будет занята ребенком в следующем периоде отрочества, но здесь, в этом периоде, ребенок семимильными шагами идет к некоторому успеху, как ему кажется. И слишком упрощенно, конечно, рассматривает и себя, и других. И вот это головокружение от успехов может иногда его заносить вот к такому вот пониманию, что так ведь уже вот я вот, в общем-то, недалеко от родителей, тогда как он еще ничего не прожил внутри себя, не открыл, ни за что не понес ответственности и так далее. Поэтому, конечно же, и это тоже может быть, но надеюсь, что взрослые будут проявлять разумность и не позволят ребенку все-таки вот внося какой-то такой жизненный момент воспитания, что так ведь смотри, ты ведь еще только умом это все, по уму живешь, а не по всей душе, так сказать, которая еще остальные ведь отправляет разные свои действия. Поэтому взрослым не нужно здесь дозволять ребенку, как такому рационалисту, садиться себе на шею.
Вот. Хорошо. Более-менее, мне кажется, так хотя бы относительно разобрались вот с этим детством.
Угу.
Если переходить дальше, время отрочества, то как идет духовное становление подростков, отроков, и на что важно обратить внимание нам, взрослым?
Для отрока, для подростка, я бы сказал, что таким символическим, очень ярким примером этого возраста является поэма Лермонтова «Мцыри». Потому что такая метущаяся душа подростка, она именно пребывает в таких вот порывах. То к одному, то к другому, так сказать, берегу, к бездне, так сказать, склоняется. Можно сказать, что душа подростка, она находится в каком-то апогее, так сказать, духовной жизни. Действительно. И положительные опыты, и отрицательные опыты, они оказываются как будто многократно усиленными. И ребенок, он живет совершенно как бы в другом, можно сказать, каком-то мире решается этот вопрос его духовной жизни. Мы считаем, что, например, вопрос нашей духовной жизни таков, что мы измеряем себя, сходили ли мы на богослужение, исповедовались ли мы, нашли себе силы причаститься на праздник, постимся ли мы усердно или нет, и так далее. То есть у нас вот такие мерила, и в нашей жизни все более или менее спокойно и понятно. Но в душе подростка все совершенно иначе. Можно сказать, что он пребывает в такой вот области, где царит его «я». Причем его «я» царит с двумя своими сторонами. Одной стороной гордой, которая вдруг воюет со всем миром, готова бросить вызов вообще всему в мире, и в том числе устоям, святыням, близким людям и так далее. А с другой стороны его «я», которая содержит в себе какие-то и прекрасные черты, несомненно. И эти две стороны его «я», они побеждают попеременно, так сказать, одна за другой. И вот когда мы находим, что ребенок становится заносчивым, невыносимым, все опровергает, начинает уходить в область какой-то мысленной своей фантастики, так сказать, кто он такой вообще, мните себе, что называется. Это все одно, горделивые такие притязания, которые он еще не умеет в себе и оценить, и обуздать. А с другой стороны, мы видим, что его умиляют какие-то примеры, вызывают в нем какое-то непосредственное, искреннее чувство. Он может откликаться на что-то своим сердцем, разделять чью-то беду, глубоко собеседовать с другим человеком. То есть все это тоже у него существует. Доверяться кому-то. Вот это все показывает, что он в хороших своих побуждениях, он тоже готов идти путем спасения. И в то же время ритм его жизни тоже различается. То есть он может неделями пребывать в одном состоянии, и какие-то мгновения, которые вспыхивают в нем молитвы, раскаяние, примирение с кем-то, они тоже имеют огромное значение, несмотря на то, что мы их подчас даже не видим. Поэтому это тоже, я бы сказал, очень таинственный, сокрытый от наших глаз процесс жизни духовной ребенка. И сам-то подросток тоже скрывает свою жизнь от окружающих глаз. Он делает ее тайной. Поэтому, конечно, удивительный возраст. Он может быть окрашен ввиду этого отрицательно, как и недаром кто-то его сравнивает с уходом блудного сына, да? А с другой стороны, он может быть окрашен и какими-то положительными опытами, находками, сдруживанием с кем-то и так далее, которые, ну, мы реже видим. И нужно понять, что немощь тут нашего чада состоит в том, что он не может справиться со своим «я», которое стало словно выбежавший из клетки зверь. И влечет наше чадо на самые разнообразные поступки и даже преступления. Вот. То есть и в ту сторону, и в эту. Но одним словом, крайности. Поэтому мы должны подростков, наверное, каким-то образом вывести на это вот острие духовной жизни в их понимании. То есть это, ну, как, например, советуют какие-то экстремальные виды деятельности, занятия, там, скалолазание, гонки, сплавы, путешествия какие-то, да, может быть, какая-то помощь такая деятельная очень, которая требует вот именно вот такого решимости, где подросток много узнает о себе, где он может проявить вот эти качества. Конечно же, за подростка страшно, что каждое мгновение словно снова решается его судьба. Но этот возраст проходит, и достижением его оказывается обретенная им свобода, обретенная им личное свое «я», которое теперь уже никто от него не отымет. Очень важно это.
Ну, это вот обретенное личное «я». Это, то есть, та ситуация, то состояние, когда ребенок научился совладать со своим вот горделивым «я», то есть научился справляться со своими эмоциями разными совершенно, да, научился взаимодействовать с людьми, независимо от того, то есть как он к ним относится, и они к нему относятся. Это вот про это или про что-то другое?
Ну, я бы взял и это тоже, но я бы и шире. Это вот нам хотелось бы, чтобы все это было, что вы назвали. Но все-таки он просто стал кем-то. Ведь ребенок во втором детстве, он тот, кем его считают его родители.
И взрослые.
И взрослые, да, но окружающие, референтная группа. А подросток, он тот, кем он посчитал себя сам. Да, он может счесть себя кем-то негожим для нас, взрослых, да, что вот он кто-то там такой, нам это не понравится. Но это плод его вот такой вот, вот этого возраста. Но а все-таки мы надеемся, что он примет какое-то вот в результате этого возраста, вот этих исканий своих, он примет все-таки облик самого себя. С, опять-таки, и с положительными сторонами, и с отрицательными сторонами, но с обретенной своей свободой. И надеемся, что с обретенной ответственностью.
А вот хотелось бы, знаете, какой момент разобрать. Ведь нередко в подростковом возрасте как раз бывает такое, что ребенок начинает отрицательно относиться и к родителям, ну и к тем взрослым, которые когда-то были для него значимы. И здесь ведь тоже нередко бывает как раз вот то, о чем я до этого говорила. И вы в прошлый раз в передаче говорили, что родители не успевают за развитием ребенка, то есть родители остаются на уровне, что вот ребенок должен быть послушным, а ребенок таким не остается. То есть он начинает там где-то протестовать, где-то бунтовать, где-то там еще что-то как-то. Опять же, возвращаясь, потому что мы же с вами разбираем, что могут делать взрослые, родители, крестные и так далее, чтобы как раз, ну, может быть, более, ну, неспокойно, но без каких-то таких серьезных потрясений для обеих сторон этот возраст прошел. Но и чтобы это как-то положительно сказалось на духовном становлении и ребенка, и, по сути дела, и самих вот взрослых людей. Потому что это же тоже для нас такая задача развития.
Ну да. Здесь вот можно предложить всем окружающим подростка все-таки, ну, как апостол Павел говорит, стать как все, чтобы приобрести некоторых, да? Вот в данном случае взрослый должен понять вот этот уклад жизни подростка, что он у него весьма порывистый, весьма такой гипертрофированный и до бесконечности уходящий. Поэтому вот эти вот моменты, когда он открыт, когда он советуется, когда он принимает что-то, выказывает какие-то трепетные чувства, это очень важные моменты. И поэтому для взрослого возникает такая непростая задача. Всегда быть таким открытым, всегда быть принимающим, всепрощающим даже в каком-то смысле, потому что вот таким был отец в притче о блудном сыне. Вот таким же должен стать и взрослый с подростком. Поэтому, когда он приходит, у взрослого не должно быть какой-то стены, которая препятствует встретиться с этим двум душам. И он должен, наоборот, эту стену в себе сломать. И понадеяться, что в этот раз подросток пришел не с осуждением, не с презрением, а он пришел с открытой душой. Нельзя подростку приписывать что-то из прошлого, потому что он всякое мгновение новый.
Это, мне кажется, очень важно, потому что часто как раз бывает такое, что ребенок вроде бы как раз вот в нем хорошая сторона открылась, а родитель все еще в позиции вот такого обиженного взрослого человека, что вот ты тут вот так вот себя вел, и взаимодействие
это,
не получается.
Это очень непросто, это очень непросто, это поистине требует христианского напряжения такого, потому что приходится постоянно обновляться внутренне для того, чтобы забыть вот это все отрицательное, что ранило душу, и, конечно же, но это необходимо.
Наша передача уже подошла к концу. Если у вас возникли какие-то вопросы, предложения, вы их можете задать по телефону 8-950-55-65-788. А в завершении нашей передачи, если, Владислав, может, вы что-то хотели бы сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Мы близимся к Рождеству, и хотелось бы, конечно, пожелать нашим радиослушателям, чтобы они и себя вспомнили детьми, и, конечно же, ко всем детям вокруг отнеслись именно с такой милостью, потому что, это располагает нас тоже к добрым чувствам.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.